кто у нас эффективный менеджер? Дьявол – эффективный менеджер.
У него было такое очень какое-то специальное, можно сказать, отношение к Израилю.
Сотрудники не имеют права публично там, подвергать право Израиля на существование. То есть вот такое государство отрицать нельзя.
Каков ваш тыквенный латте?
Это страшное удобство потребителя, этот страшный русский комфорт. Кофе я вообще не пью и не понимаю, зачем он нужен. А значит, кого бы еще обидеть?
Не понимаю всех вот этих консюмеристских ахов и вздохов. Ах, у нас был такой кофе.
Поэтому пользуйтесь теми инструментами, которые вам доступны. Прям хватайте и пользуйтесь, пока не отобрали.
Элиты нам не дадут, скажем так, реализовать это политические амбиции или стремление как-то поменять жизнь вокруг себя.
Насчет влияния извне. Нет, конечно. Конечно, нет. Нельзя солидарную, высокорепрессивную, монополистическую автократию извне какими-то усилиями невооруженных людей не то что победить, а как-то поменять. Это невозможно.
Что такое эмигрант? Не возврат, это ад. Он уехал от зарплат. Эмигрант, дилетант.
Всем привет из Израиля. Меня зовут Давид, его зовут Майло. И мы сегодня представляем вам очень интересный выпуск интервью с Екатериной Михайловной Шульман и Максимом Курниковым из книжного магазина «Бабель» в Тель-Авиве. Мы сняли это интервью вместе с Ольгой Орловой, героиней нашего первого выпуска и главным редактором издания «TN Variant». Я рекомендую вам его тоже посмотреть. Все выпуски на канале я снимаю самостоятельно. Канал некоммерческий, канал любительский. Я снимаю это за счет своей зарплаты в компании SAP. Вот. Но должен вам признаться, что стоит это очень дорого. Вот. Примерно выпуск стоит 1000 евро. Это аренда площадок, это работа с операторами, работа с звукорежиссерами, постпродакшн, цветокоррекция и так далее, и так далее. Честно говоря, было очень интересно погрузиться в этот мир, но все это действительно стоит немалых денег. Поэтому мы сделали аккаунт на Патреоне и просим вас сделать свои пожертвования и помочь нам собрать сумму, ну хотя бы для 3-4 следующих выпусков. Сценарии у меня уже написаны, они лежат на столе, но приступить к съемкам, к сожалению, мы пока не можем. И нам нужна ваша помощь. Ну, по крайней мере, нам с операторами и звукорежиссерами, а Майло как-то обойдется. Отдельно хотел сказать спасибо Тыквенному латте, группе Тыквенный латте, Тане и Любе за то, что они информационно нас поддержали. Вот, да, и продолжают поддерживать. Это очень здорово. И очень нам помогает. Будем снимать больше, лучше. Ну что, вперед!
Что такое эмигрант? Не возврат, это ад. Он уехал от зарплат. Эмигрант, дилетант.
Наша с вами эмиграция – это эмиграция военная. Если бы Владимир Путин не вторгся в Украину, ну, мы бы с вами здесь не сидели. Но вот мы с Давидом живем в Израиле. И за это время, вот к той войне, которая началась больше 2 лет назад, у нас началась в Израиле своя война. Это 2 войны. И нам приходится во многом учиться у израильтян, которые здесь родились или живут здесь давно, тому, как жить на войне. Мы видим большое мужество, стойкость и во многом обыденность этой войны. Она становится обыденной. А вы живете в Берлине и работаете в Берлине. Как вы ощущаете в Европе и в Германии войну? У вас есть вот это ощущение нормализации войны, которое теперь так стало модно обсуждать в интеллектуальных кругах?
Ну, я не только живу и работаю в Берлине, но и довольно много езжу по Европе вообще. И надо признать, что представление о единой Европе во многом создается, когда ты не в ней, когда ты смотришь на нее снаружи. Когда ты внутри, то, конечно, видно, что у каждой страны или группы стран во многом свое ощущение момента, своя степень понимания угрозы и своя степень того, что вы назвали, и многие называют нормализацией. Например, в странах Балтии или в Польше гораздо ближе ощущается это самое военное присутствие, действия, это дыхание близкой войны, больше, ну, скажем, не то, что даже больше беженцев украинских, но они как-то виднее, чем, например, в Германии, где их тоже много, и где до сих пор, например, вот в Тегеле, бывшем аэропорту, превращенном теперь в лагерь для беженцев, по-прежнему несколько тысяч человек живут вот в этом лагере 2 года с лишним спустя после начала войны и после начала такой больших волн иммиграции, в том числе и оттуда. Так вот, когда едешь еще дальше на юг Европы, то там эти отзвуки военные все тише и тише. Поэтому сказать, что, например, в Германии там мирная жизнь, да, а в Израиле не мирная, в полной мере нельзя. Германию не обстреливают, это важное обстоятельство, это, в общем, действительно влияет на повседневную жизнь людей, но там война – это тема, которая вплетена во все остальные темы. То есть если говорят о там инфляции, то говорят и об этом тоже. Если говорят о промышленном производстве, то говорят и тоже о том промышленном производстве, которое связано с войной. Если говорят о проблеме миграции или о проблеме рынка труда, то, естественно, что в этом разговоре участвует разговор о приехавших из России, о приехавших из Украины. В Испании, например, это как бы новости издалека, а в Германии это новости про них, да, это новости про немецкую жизнь. То есть, конечно, между предвоенной и военной эпохой разница ощутимая везде. Она ярче, чем ближе ты к непосредственному театру боевых действий. Но я понимаю, что тем, кто в эпицентре, кажется, что все, кто на 2 шага слева от эпицентра, у них там вообще совершеннейший мир ненарушимый, и они ни о чем таком даже не думают. Это не так думают.
А вот, Максим, вы, поскольку вы работаете все время на новостях в информационном поле, у вас есть ли ощущение, что Германия устала от военных новостей, немецкая аудитория устала или нет?
У меня нет такого ощущения. Продолжая мысль Екатерины Михайловны, скажу, что действительно, чем дальше от места событий, тем глуше разговоры на эту тему, тем они дальше. Это особенно чувствуется в Штатах, когда ты просто даже в другом часовом поясе настолько, что когда ты просыпаешься утром, все вроде бы там уже произошло, ты узнал все в такой короткой выжимкой, что там произошло, и все, и тебя как будто бы это уже не касается. И это действительно меняет картинку, это действительно меняет восприятие. Есть ощущение, что в Европе центральной и восточной это правда чувствуется гораздо ближе, и понимание ситуации гораздо лучше. И, конечно, если говорить о вторжении как раз России, российских войск в Украину, то здесь ситуация гораздо более простая, однозначная, если сравнивать с Израилем. Потому что, я не знаю, вот были мы, например, в Норвегии, и страна явно воспринимает все иначе, и те флаги, которые мы видим, и те митинги, которые мы видим, они, в общем, как бы показывают, насколько эта картинка другая. Если говорить об Украине и о России, то тут, по большому счету, ситуация проще. Хотя, конечно, митинги «За мир», которые так вот в общем называются «За мир», они тоже есть, они тоже многочисленны, но пока это выглядит довольно маргинально.
Кстати, вот по поводу географического разделения в Европе, северные страны вот в украинском вопросе более радикальные, чем даже страны Центральной Европы. Ну, понятно, что они ближе, и понятно, что просто почему Норвегия, мы там только что были, у них длинная граница с Российской Федерацией, поэтому им это все, как вы понимаете, очень насущно, очень сильно их волнует. И вот эти, ну и Финляндия, новый член НАТО, в общем, они занимают позицию очень определенную, и не только определенную риторически, но и определенную практически. Я думаю, что вам известны все эти расчеты, кто какой процент от ВВП отдает на помощь Украине, и вот эти вот, так сказать, малые страны Севера там выглядят диспропорционально, я бы сказала, крупно.
А по поводу еще повестки, вот как раз Екатерина Михайловна сказала о том, что войной объясняется всякое, что, в общем, на самом деле, наверное, не совсем справедливо, потому что были какие-то тренды, которые начались гораздо раньше, в той же экономике Германии, например, которые теперь все объясняется войной, или там отказом от дешевого газа, или еще что-нибудь. А эти проблемы формировались, во-первых, десятилетиями некоторые из них, ну, например, там, демографические проблемы, которые были у них. А во-вторых, был ковид, и постковидный период тоже тяжело проходится. И вот это вот все списывать на войну, это тоже такой немножко трюк.
Но вот смотрите, вы оба ведете программу «Статус» в русской редакции «Бильд». Она относится к большому медиахолдингу «Аксель Шпрингер». И у основателя этого холдинга, у известного знаменитого немецкого журналиста, у него было такое очень какое-то специальное, можно сказать, отношение к Израилю, которое, насколько я знаю, даже до сих пор следы его остались в контрактах тех, кто работает в холдинге. Расскажите, пожалуйста, Максим.
Ну, давайте, да, просто отметим, что действительно Аксель Шпрингер к Израилю имел особое отношение, он здесь и жил. И даже владея этим холдингом немецким, в общем, какую-то часть времени он жил здесь. Сейчас, наверное, просто не будем вдаваться в его биографию, она безумно интересна.
Она достойна кино.
Это отдельная большая история, и там он чувствовал, судя по всему, в душу человеку не залезешь, тем более, который же умер, некоторую вину перед евреями. У него первая жена была еврейка, с которой он развелся, когда соответствующие законы были приняты. То есть там все очень сложно. Но на самом деле он действительно всю свою жизнь дальнейшую посвятил поддержке Израиля, это правда. И в контрактах сотрудников есть пункт, который мне казался невероятным анахронизмом в 22-м году, когда я его, о нем узнал, что сотрудники не имеют права публично там, подвергать право Израиля на существование. То есть вот, такое государство отрицать нельзя. И мне тогда казалось, что за ерунда в 22-м году? Какой анахронизм невероятный. А в 23-м стало понятно, что это совсем не анахронизм. И я был просто шокирован количеством людей в Европе, которые, в общем, выходили с антиизраильскими лозунгами, да, что по большому счету так или иначе, но в этих лозунгах как раз зашито отрицание права Израиля на существование. И я, конечно, честно вам признаюсь, по-другому взглянул на это все.
Давайте теперь поговорим про эмиграцию, да, которая раскидана по разным странам.
Да, как вы думаете, может ли раскиданная по разным странам эмиграция, рассеянная, да, такая русская эмиграция, консолидироваться каким-то образом, да, и противопоставить что-то российскому режиму извне? Вот, да, то есть я уже вижу, что, ну, по себе, да, живя 2 года в Израиле, то есть я начинал смотреть, условно, ваши ролики каждый день, каться каждый день, и погружен был в повестку максимально, то есть надеясь на то, что это как-то все закончится, мы вернемся домой. И думал, что так я буду жить всегда здесь, да, то есть, ну, я буду работать в Израиле, но буду здесь постоянно находиться в российской повестке. И вот недавно я начал замечать, особенно по событиям в Крокусе, да, что происходит такой dissolve, да, что на английском называется, когда и на монтаже это есть такое, да, что один кадр растворяется в следующем, да, то есть я уже не совсем живу в московской повестке, да, в российской, но еще не совсем здесь, но уже начинаю как бы вот ассимилироваться, вот этот процесс ассимиляции, он начинает происходить. Вот. А с другой стороны, господин Ульянов, да, как бы свой путь к власти, да, тоже начинался за границы.
Вот. И... Мы скоро будем в Сочи, да?
Вот, да, и с помощью иностранного капитала, как иноагент. Вот. И, ну, то есть у меня вопрос такой, растворимся мы в ближайшем будущем, или мы все-таки сможем как-то объединиться и помочь извне людям внутри построить прекрасную Россию будущего?
Насчет влияния извне. Нет, конечно. Конечно, нет. Нельзя солидарную, высокорепрессивную, монополистическую автократию извне какими-то усилиями невооруженных людей не то что победить, а как-то поменять. Это невозможно. Значит, поэтому тут можно уже и можно успокоиться. Она сама себя может сожрать, и, в общем, в опыте политической истории обычно так и происходит под влиянием накопленных ошибок, биологических факторов, скажем, скромно. А такого рода режимы заканчиваются. Им на смену приходят другие, иногда не менее малосимпатичные или не более симпатичные, но тем не менее. Когда это происходит, то упомянутые вами граждане типа Ульянова или какие-то, мы надеемся, более гуманистически настроенные люди этой ситуацией пользуются как окном возможности. Возвращаются, приезжают, и поскольку дома у них появляется шанс для политической борьбы, политической конкуренции, опять же, хочется надеяться, мирной политической конкуренции, а иногда вооруженной политической борьбы, вот они-то в ней принимают участие, в общем, наравне со всеми остальными. Тут происходит быть некоторые соревнования, кто первый встал, тот, соответственно, и лидер нации, кто на месте вовремя оказался, тот и молодец, но при современных средствах транспорта, я думаю, что это не такой уж вопрос и важный. И тут все эти великие различия между уехавшими, отъехавшими и недоехавшими, в общем, перестают быть значимыми, потому что в эти моменты исторического перелома предыдущие политические биографии, если не обнуляются, то, скажем так, уходят на задний план. Очень много всего начинает происходить в моменте. Вот просто представьте себе, попробуйте себе вообразить эту самую ситуацию, да, там, не знаю, смерть диктатора, грызню его окружения, какие-то столкновения в регионах, какие-то стычки вооруженных отрядов от ЧВК до ЧОПов, которые, в общем, все достаточно хорошо вооружены. И тут уже всем не до того, чтобы отлавливать иностранных агентов, и какие-то иностранные агенты с дуру, хочется добавить, туда прибегут. Вроде нас с вами. Ну и дальше вот они участвуют во всей этой заварушке вместе со всеми остальными. Может, кого-то трубой по голове огреют, и на этом закончится его политическая карьера. Кто-то, наоборот, ворвется на белом коне в Мосгордуму и станет главой города и будет организовывать раздачу хлеба на перекрестках, чтобы народ друг друга не сожрал. Поэтому вот эти вот все предыдущие, понимаете, отрезки их биографии, они потом будут важны, собственно говоря, биографам. Это по поводу второго из ваших трех вопросов. По поводу первого, по поводу объединения. Значит, с одной стороны, русские, употребляем этот термин в том смысле, в каком его употребляют за пределами России, славились всегда тем, что они не образуют диаспоры. Вот русской диаспоры не существует. Что такое, кстати говоря, диаспора? У нас не очень понимают хорошо. Значит, во-первых, диаспора – это все-таки явление этническое, а не, например, религиозное. Религиозные группы ведут себя по-другому. А диаспора – это, в общем, лоббистский инструмент. То есть предполагается, что у вас есть люди, ассоциирующие себя с вашей этнической группой, ну хорошо, с вашей культурной группой, опять же, поскольку у русских с этнической идентификацией сложновато по ряду исторических причин, давайте так это назовем, которые, ну, например, живя в этой стране, имеют ее паспорта и могут голосовать. То есть вы можете, опять же, максимально цинично формулируя, торговать их голосами. Говорить, если вы не удовлетворите требования вот наши, то мои люди за вас голосовать не будут. Или наоборот, они там проголосуют за какую-то другую партию и наведут вам в парламенте, значит, шороху. Это первый фактор влияния. Второй фактор влияния – это у вас есть какие-то богатые люди, которые, имея паспорта других стран, живя в других странах, при этом будут поддерживать своих соотечественников и спонсировать им там, культурные площадки, СМИ, опять же, вот эту самую лоббистскую, политическую лоббистскую работу. Вот что такое диаспора. Вот почему мы говорим, что там влиятельна еврейская диаспора в США или китайская диаспора, или индийская. То есть у них есть граждане, не их граждане, а граждане тех стран, где они живут, которые являются избирателями. Поэтому кандидат куда-то будет иметь в виду, что если вы не понравитесь, там, не знаю, латиноамериканцам, то ваши перспективы на президентских выборах в США не такие хорошие, как вам хотелось бы. И есть богатые люди, богатые индусы, там, богатые китайцы, богатые евреи, которые могут что-то оплачивать какую-то деятельность публичную или не вполне публичную вот этих своих соотечественников. Русские ничем таким никогда не занимались. Получив паспорта, они либо не голосовали вообще, либо, если голосовали, то никак не ассоциировали себя с интересами других русских в этой стране. Тут некоторым исключением являются, пожалуй, страны Балтии. И это местным правительствам, как вы понимаете, не нравится. Да? Там свой этнический баланс, аккуратно скажем, непростой, поэтому вот та их политика по отношению к гражданам-негражданам объяснялась, в общем, именно этими, скажем так, с одной стороны сложными, с другой очень понятными арифметическими соображениями, опасениями, что их просто переголосуют. Но это вот такое исключение. В остальных странах такого скорее не наблюдалось. Ну и люди с деньгами тоже, в общем, максимально по постсоветской привычке старались диссоциироваться от, и дистанцироваться от любой политической деятельности, тем более публичной, и тоже ничем таким, кроме каких-то разовых благотворительностей, разовых пожертвований, не занимались. Изменится ли эта ситуация? Мне кажется, что геймчейнджер тут не столько война даже, сколько интернет. Великая сеть, которая всех связывает воедино. И именно это позволяет, ну, опять же, приведу тот пример, который мелкий, но нам понятный, позволяет делать то, что, ну, вот мы, например, делаем, то есть ездить от Хельсинки до Стамбула и там от Еревана до Барселоны. И в каждом городе видеть вот такой же зал, там 500 человек, таких же людей, которых мы видели в там, Уфе, в Оренбурге, в Сыктывкаре, в Казани, в Санкт-Петербурге и в Москве. И это люди, которые, скажем так, хотят слушать какие-то разговоры на русском языке. Можно сказать, переходя к вашему третьему вопросу, что это временно, что это вот сейчас можно, а еще через год, а еще через два года они потеряют к этому интерес. Тут угадать невозможно, и мы не будем этим заниматься. Из предпосылок того, что скорее эта ситуация сохранится, опять же, вот тот же интернет, та же единая информационная среда, тот же общий большой информационный пузырь, в котором люди продолжают пребывать. Этому, конечно, ведь способствует то, что... Вот смотрите, вы сказали, я думал, что я буду жить в Израиле, а слушать российское, да? Но многие люди же живут где-то там, в Сербии, в Армении, в Польше, а работают-то, если не на Россию, ладно, сейчас это звучит зловеще, то в русскоязычной среде, в русской компании, на русские медиа. Угу. И для них эта самая повестка российская, то, что происходит внутри России, это непосредственно их жизнь. Поэтому им, собственно, ассимилироваться будет труднее, потому что, ну, они на хлеб-то себе зарабатывают так или иначе посредством русского языка. В этом, мне кажется, принципиальное, радикальное отличие нынешней ситуации от всех предыдущих волн миграции, с которыми мы так романтически любим себя сравнивать.
А я, подхватывая то, что сказала Екатерина Михайловна, скажу, что, наверное, это действительно полезное качество. Все испытывают дефицит. Умение не абсолютизировать свой опыт. Вот вы говорите, мне было интересно вот это, а потом мне стало интересно это, и, наверное, остальным интересно так же. Что, в общем, звучит логично, но на самом деле работает не так. Каждый человек по-разному вдруг реагирует на какие-то события. Вот для кого-то, например, теракт в Крокусе стал вообще главным событием года, потому что он когда-то ходил на концерт в Крокус, и вот он уже уехал, и для него это такая как раз связь. Он вот в этот момент почувствовал себя вот так. Для меня, например, те события, которые сейчас происходят в Оренбурге, то наводнение, да, ну, я просыпаюсь с новостями из Оренбурга, весь день смотрю новости из Оренбурга, у меня вообще ощущение, что это вот происходит где-то рядом, прямо со мной. Я думаю, что все это очень индивидуально. И это очень индивидуально и с теми, кто уехал давно. Как сказала правильно Екатерина Михайловна, мы ездим много и разговариваем с людьми много. И интересно, что вот когда я был в Штатах, и в Сан-Франциско, и в Лос-Анджелесе, и в Нью-Йорке, очень много приходило людей, которые живут там лет 30. И когда мы с ними разговариваем, они говорят, что раньше, года до 2011-18, их не интересовало то, что происходит в России. Они уехали в конце 80-х, начале 90-х, в конце 90-х, и слава богу, уехали, и в жизни больше никогда не будем думать об этом. И действительно не думали, действительно не следили, не знали, что происходит. Но где-то вот с этого периода, начиная, как-то началась ситуация меняться. Они стали больше интересоваться тем, что там происходит. И они сейчас, они говорят, у нас есть реальное ощущение, что мы знаем буквально, вот, что происходит в России и так далее, благодаря, как правильно было сказано, интернету. Но отдельно надо сказать о социальных сетях. Социальные сети, конечно, изменили нашу жизнь с этой точки зрения. Мы по-другому видим информационную картину. Это позволяет нам чувствовать себя вовлеченным в те события, которые происходят не с нами, и которые позволяют чувствовать эту связь. Конечно, наше поколение миграции, вот мы все с вами, оказались в совершенно другой ситуации. У нас ни у кого-то не было таких возможностей сохранять связь с той территорией, и с тем обществом, и с теми событиями, которые происходят вместе, откуда мы с вами уехали.
Вот продолжая вопрос про интернет, так я айтишник из хай-тека, как говорят у нас в Израиле. И главной темой, естественно, является искусственный интеллект, ну и вообще все новые технологии. Вот вопрос, а вот как искусственный интеллект, не знаю, криптовалюты, не знаю, блокчейн, там, эти все технологии, они помогут государству стать, ну, автократичному государству, становиться еще более автократичным, потому что у него есть человеческие ресурсы, денежные ресурсы, угодные ресурсы. Или они в том числе могут помочь иммиграции, там, не знаю, да, там, в том числе объединяться, консолидироваться, находить эти каналы с людьми, которые остались там, как-то какие-то политические действия производить с помощью этих новых технологий, которые еще там, условно, ФСБ или кто-то еще не научился ими тоже так же пользоваться. Или они будут быстрее, и шансов нет выиграть на этой поляне.
Это вопрос скорее мы должны вам задавать, чем вы нам, потому что мы на него дадим, я, по крайней мере, точно дам настоящий экспертный ответ, и да, и нет. Да, и нет. Действительно, возможности надзора и контроля, которые новые технологии предоставляют государству, невиданы. То, что называется поэтически цифровым ГУЛАГом, в ряде мест ощущается очень наглядно. И действительно, если продолжать эту тенденцию в будущее по прямой, то показывает перспективу жутковатую. Так отслеживать людей и настолько через там, аккаунт на госуслугах, который вроде как придумывался для вашего удобства, заманивать людей в этот ад, где каждое их движение видно и где их можно отключить от всей их жизни, что называется, не причиняя им физического вреда. И при этом сделать их совершенно беспомощными, да, это жутковато, это правда. Но, как мы знаем, никакая социальная тенденция по линейке вперед никогда не продолжается. В общем, пространство высоких технологий – это пространство высокой конкуренции. А государство, как говорил Анатолий Борисович Чубайс в молодости, – тупой предмет. Государство – тупой предмет. Это правда. В этом его сила. Как-то попадет по тебе, не промахнется. Но в этом и его слабость. Посмотрите, как развивалась та часть информационного пространства, которая называлась Рунетом некоторое время назад. Он развивался лет 15 вообще без государственного надзора. И действительно расцвел, как царевна из пушкинской сказки, белолица Черноброва, нрава кроткого такого. Вот она вот без всякой славы, среди зеленой дубравы, значит, и развелась необычайно. Где-то только в, скажем так, с началом 2000-х годов государство взялось всерьез за эту сферу, довольно быстро ее загубило, но инструмент в свои руки получило. И вот эти госуслуги, и вот это страшное удобство потребителя, этот страшный русский комфорт. Это, кстати, новое социальное явление, которому еще предстоит найти своего исследователя. Вот этим оно опутывает людей.
Цифровой комфорт?
Вообще потребительский комфорт. В России есть то свойство, которое, я думаю, вы еще не забыли. Русские ужасно капризные потребители, и при этом люди, совершенно безропотно переживающие нарушение своих прав.
Тут в Израиле, быстро об этом забываешь.
Тут есть какая-то страшная взаимосвязь. Вот эта вот специфическая консюмеристская избалованность и какое-то очень трепетное отношение к тому, какой ты потребитель и как тебя обслуживают, и что ты получаешь, видимо, как будто это действительно сообщающиеся сосуды, и эта душевная энергия утекает из того места, где она должна давать силу для того, чтобы сопротивляться настоящему насилию. Не тому, что тебе там не тот сорт кофе привезли, прости господи, а тому, что тебя вообще бьют, грабят и лишают свободы и достоинства. Я не знаю пока, как это связано, но когда я слышу из уст таких этих биомеханоидов, вроде там мэра Москвы, про комфорт и удобство, мне становится жутко, потому что у этих слов уже появляется такой же зловещий оттенок, как у выражения «эффективный менеджер». Помните, что было с этим выражением, да?
Конечно.
К кому оно, так сказать, прилипло? Кто у нас эффективный менеджер? Дьявол эффективный менеджер. Вот с чем это обернулось. Вот с этим самым потребительским удобством что-то тоже такое. Я понимаю, что я звучу как Лютер и Кальвин, типа отречемся от потребительского беса, который нас искушает, и все нарядимся в дерюгу, но что-то тут есть.
Вы знаете, вы как раз по адресу в этом смысле, потому что Израиль, вот мы с Давидом хорошо знаем, что Израиль как раз с одной стороны это не страна вот такого потребительского комфорта максимального. Здесь люди достаточно свободно и спокойно переносят отсутствие сервиса, там небольшой выбор. Вот это нет. Но качать права... Просто как раз вот в Израиле чему приходится учиться новым иммигрантам, репатриантам, это, с одной стороны, быть гораздо более терпимым и спокойным к отсутствию комфорта бытового, сервисного и так далее, и умению качать права, потому что израильтяне, если нарушают их права, реагируют очень бурно, и это норма. Здесь нельзя промолчать в такой ситуации.
Ну, а я, Давид, хочу, просто совмещая два вопроса ваших, сказать по поводу, с одной стороны, развития технологий в сфере IT, с другой стороны, в смысле влияния, о котором вы спрашивали, как может уехавшая часть влиять. И хочу сказать, что у России в этом смысле все-таки есть определенный запас. Почему? Потому что с самого начала, как раз Екатерина Михайловна сказала, интернет в России развивался свободно, а потом уже государство начало думать, как этот фарш провернуть назад, да? А фарш назад не провернуть. Приходится выстраивать что-то, чтобы мешать ему работать. И в этом отличие, например, от Китая, где с самого начала все, что связано с интернетом, развивалось по особой модели, через специальные фильтры, скажем так, которые помогали бы государству это все контролировать. В России не так, и, конечно, это и позволяет нам с вами влиять на то, что в России происходит, и работать, в том числе и за рубежа, этим самым айтишником в Сербии или где-нибудь еще в Армении и так далее, из-за рубежа. И это довольно сложно просто взять и отрубить. В общем, практически, наверное, невозможно. И это позволяет нам с вами проникать туда и давать людям нормальную информацию. Если мы будем сравнивать Китай и Россию, то там один из крупнейших, ну, как мне, по крайней мере, да, я сам не владею китайским языком, не могу это, что называется, там, набрать и проверить, и что именно там люди говорят, но говорят, что там такие независимые каналы на Ютубе, у них примерно там, ну, 1 000 000 подписчиков считается очень большой. А у нас же каналы, да, ну вот у Екатерины Михайловны 1 000 000 подписчиков, у Дождя 4 миллиона. То есть они гораздо больше. А если мы сравним население России и Китая, то мы поймем, насколько больший процент населения охвачен независимой информацией. И в этом смысле, да, с одной стороны, действительно, мы очень зависимы от всех этих услуг, мы очень зависимы от того, что государство контролирует с помощью цифровых технологий все, что мы делаем. Но, с другой стороны, это цифровизация. И помогает получать информацию пока. Посмотрим, ну, то есть оба тренда идут вместе.
Угу. Ну вот здесь у меня тоже был вопрос, а вот, ну, понятно, что это очень важно, налаживать этот канал, да, как бы носить информацию. А другую, альтернативную, YouTube пока позволяет сделать, но мы слышали о том, что государство, ну, имеет планы, намерения, тестирует или что-то даже, как его закрыть. Вот какой план на следующий день, как у нас говорят, на следующий день после войны, на следующий день после того, как YouTube заблокируют, если, не дай бог, его заблокируют, да, что делать? То есть, ну, там, понятно, может быть, Telegram, может, еще какие-то каналы, да, то есть, что делать, да?
Ну, во-первых, мы видели уже блокировку Инстаграма, и мы видели, что да, конечно, аудитория Инстаграма упала в 2, даже больше, чем в 2 раза в России, но тем не менее и количество установленных VPN-ов выросло тоже значительно. И мы видим, что так или иначе какая-то жизнь там есть внутри России, внутри российского Инстаграма, и мы видим, что очень много постов там выходит. То есть люди пользуются, не все, гораздо меньше, чем раньше, но тем не менее. Это во-первых. Во-вторых, конечно, мы готовимся, ну, то есть если говорить о нас, например, мы сделали это приложение, которое работает в обход блокировок, и который собирает YouTube-контент в единый аудиопоток и так далее. Вместе с этим мы используем те технологии, которые могут показаться сейчас как будто бы старыми, но теперь мы к ним возвращаемся. То же самое спутниковое телевидение. То есть мы уже на нескольких спутниках на территории России вещаем своим каналом. И я сначала думал, что это как на тот момент, когда отключат YouTube, но у нас не было лицензии сначала европейской, поэтому мы вещали в закодированном варианте и сделали телеграм-бот, что если вы находитесь в России, вы хотите получить доступ, с помощью этого бота вы можете получить код. Как же мы были удивлены, когда в первые же сутки больше 2000 сообщений из России. То есть я-то думал, что это, ну, на когда-то, потом, люди, может быть. Нет, это работает прямо сейчас. В общем, я в этом смысле скорее оптимист.
Но смотрите, Максим, вот возврат в спутниковое телевидение, вот сейчас спутниковое вещание на Россию, оно действительно технологически сейчас будет разрастаться, мы знаем. И это такой своеобразный возврат в 1953 год, когда запустились «Радио Свобода», но с одной только поправкой. О чем предупреждают нас белорусские коллеги, белорусская оппозиция, белорусская миграция, которая значительно сейчас представлена в Европе? Они ведь говорят, что главные проблемы начнутся не тогда, когда у вас заблокируют очередной YouTube, и когда у вас какой-то процент населения должен будет освоить VPN, да? Главная проблема начинается тогда, как в Беларуси, когда начинают сажать за потребление контента. Неважно, Как ты его смотрел? В обход блокировок, которые делают сейчас медиа? Или ты его смотрел через VPN? Важно другое. Если ты его смотрел и слушал. И вот это страшнейшая ситуация, когда вот так аудитория уходит, и тогда вещай, не вещай, будет спутник, не будет. В Советском Союзе людей, которые слушали из этих приемников «Голос Америки», «Радио Свобода» и BBC, их не сажали за это. За прослушивание. Это не было незаконно. Поэтому вопрос-то все-таки сегодня, в отличие от предыдущего советского опыта, он заключается в том, а что мы будем делать, когда за связь, за информацию по разную сторону границ в России начнутся настоящие репрессии, и, например, так, как это уже происходит в Беларуси. Есть ли у вас план «Б»?
Действительно, это уже план «С». А действительно, в Беларуси криминализовано потребление контента. В какой форме? Если ты подписан на, скажем, телеграм-канал, который признан экстремистской организацией, то ты член этой экстремистской организации, и далее понятно. А это, в общем, ясный опыт. Белорусская республика-сестра опережает Россию в своем политическом развитии год на полтора-два приблизительно. А поэтому, в общем, голоса такие вполне публичные мы в России слышим. Голоса на предмет того, что давайте заимствуем ценный белорусский опыт. В общем, не нужно большого полета воображения, чтобы себе представить такого рода законодательную норму и в России тоже. Ну, что будем делать? Будем делать все то же самое, я подозреваю. Значит, если подписки будут запрещены, значит, люди будут заходить и смотреть, что называется, разово. Вы говорите, что за прослушивание вражеских голосов не сажали в Советском Союзе, но это было трудно зафиксировать. Конечно, соседи могли стукануть, что такой-то слушал, что-то свистело у него там. Но это трудно было пришить к делу. Поэтому, собственно говоря, при обысках разыскивали самоцензурскую литературу и за это уже сажали. В нашем случае цифровой след потребления остается. Книжки уже никто особенно запрещенные у себя не хранит, хотя скоро и это у нас начнется. Книгоиздание по ту сторону границы уже начинается и будет развиваться. Это совершенно очевидно. Страна-то у нас читающая, народ, так сказать, книги. Это не только евреи. А так что тут видны большие перспективы. Не хотелось бы, что называется, таких перспектив. Перспектив такой ценой. Но тем не менее. Но, значит, люди будут соблюдать цифровую гигиену. Подключаться, слушать и стирать, так сказать, историю в браузере. Научились VPN пользоваться, научатся и этим тоже заниматься. Ничего хорошего в этом нет. Это высокие риски. И, конечно, каждый из нас говорящих думает, а стою ли я, моя, так сказать, экспертиза, мое остроумие, моя мудрость великая того, чтобы люди рисковали ради этого свободой и телесной неприкосновенностью. Но заткнуться в связи с этим, я думаю, что мы прав не имеем. Если бы мы владели высоким искусством затыкаться, то жили бы дома.
Что такое эмигрант? Не ваш фрат, это ад. Он уехал от зарплат. Эмигрант, дилетант.
Да, вопрос, мы поговорили про как, да, то есть как потреблять информацию. Теперь вопрос немножко, наверное, про что, то есть что доносить до людей, которые остались в России. Но я расскажу свою точку зрения, да, и спрошу у вас просто, да, то есть я ожидал, что после смерти Алексея Навального Юлия станет как-то в центре, да, поднимет флаг, она это сделала, вот, но я от нее ожидал, как избиратель в том числе, не только, у меня есть российский паспорт тоже, значит, я ожидал, что она предложит программу действий, ну, какой-то roadmap, дорожную карту, что мы будем делать. А пока я вижу, условно, взывание к европейским политикам, которые выражают обеспокоенность, а по там, кейсу с Фридманом и Савиным как-то не очень выражают обеспокоенность. То есть я не вижу какой-то, для меня, как для избирателя, да, то есть что мы будем делать. То есть я вот заинтересован изменить ситуацию, да, в России, как бы вот располагаю здесь, готов там как-то поучаствовать, готов чем-то помочь, но не слышу, чем я могу помочь. И хотелось бы это услышать. Вот что доносить-то?
Ну, во-первых, давайте не будем упрекать отсутствующего человека в том, что он чего-то не сделал, что мы бы сделали на его месте. Мы не на его месте, поэтому давайте смотреть, чего говорится и что предлагается, адресовать свои упреки к несуществующему, непроизнесенному, несделанному. Это всегда довольно путь, скажем так, напрасный. Далее. Надо осознавать и наши индивидуальные, и наши общие ограничения. Как я уже сказала, тешить себя иллюзией воздействия на то, что происходит в России, не стоит. Иначе мы с вами будем похожи на тех людей, которые, втыкая в тряпочную куколку булавочку, думают, что они далекого врага таким образом уморят. Нельзя какими-то, так сказать, пассами, словами и жестами руками на расстоянии поменять политическое поведение внутри страны. Бывают отрезки времени, когда это возможно. И вот, кстати, предвыборная кампания даже в том диком виде, в каком она в России происходит, это все-таки окно возможностей. И мы видели, как люди этим пользовались. Для чего? Для того, чтобы продемонстрировать, что они есть. В чем был смысл там очередей или какого-то гражданского энтузиазма вокруг Екатерины Дунцовой и очередей за Надежды на знаменитых? В чем был смысл акции «Полдень против Путина»? Для того, чтобы люди увидели друг друга. Понимаете, в чем дело? А в России происходит, в общем, характерная для многих авторитарных режимов парадоксальная тенденция диспропорции или, точнее говоря, рассогласования между внешней картинкой и внутренними социальными процессами. Автократии ужасно много инвестируют в то, чтобы продемонстрировать народное единство. Им это нужно, поскольку они не могут себе позволить настоящих выборов. Им надо сказать, зачем вам выборы, и так понятно, что весь народ един как никогда. Одновременно они затрудняют любое изучение, любое наблюдение за социальной динамикой внутри страны, подчиняя себе социологические службы, напрямую изгоняя другие, в общем, используя всю ту массу инструментов, которые хорошо известны. Поэтому многие, в том числе вовне, покупают ту картинку, которую им продают. Даже все смеются над 87%, да, и тоже говорят, а что, ничего, не 146, а чего такая скромность. Но, тем не менее, приходится слышать и от европейских, и от американских товарищей вот эту вот фразу, ну вот все-таки, вот видите, вот популярен Путин-то, ё-моё. И дальше ты должен долго и очень сложно объяснять, что такое популярность в автократиях, что такое авторитарные выборы, почему в несвободном обществе не может быть поддержки никакой никого, потому что для того, чтобы поддерживать, нужно обладать собственной резилиентностью, а если у тебя нет структуры, то ты не можешь ничего поддержать, потому что нечем. Но это долго и сложно, а картинка вот она. Поэтому наступает соревнование картинок. Война в России перестала быть популярной в конце 23-го года. Мы это знаем по целому набору данных. Граждане ожидают окончания войны и полностью делегируют ответственность за это окончание руководству. Вот в самых примитивных словах вот вам описание ситуации. И это, еще раз повторю, подтверждается разными-разными данными и от ВЦИОМа до проекта «Хроники». Тут, в общем, это складывается во внутренне непротиворечивую картину. Она мало кого способна развеселить, потому что одним она показывает инфантилизм, пассивность и опять вот эту вот патриархальную политическую культуру, а другим она показывает, ну, в общем, полное отсутствие какого бы то ни было энтузиазма по поводу войны и очень настойчивое стремление себя от нее отделить, дистанцировать, как бы не знать, не понимать, чего происходит, и ни в коем случае в эту концепцию войны, священной войны народной, не вписываться. Никак. Вот тут российское общество проявляет изрядное упрямство и не хочет затаскиваться туда никак, ни в коем случае не хочет, хотя уже довольно много времени прошло, многие ожидали, что это все-таки случится. Нет, этого не происходит. Так вот, а в этой ситуации происходит действительно, мы все вступаем в некое соревнование картинок. Вот у вас картинка, и у нас картинка. Конечно, опять же, одно там сравнение бюджетов на госпропаганду и на все негосударственные СМИ вместе взятые, естественно, вызывает слезы, но соревнование картинок такая вещь, что тут не все объясняется бюджетами, не все объясняется деньгами. Вот там за Надеждина были очереди, на кладбище к Навальному были очереди, а за вашего инкумбента великого кто-нибудь вообще пришел, а там были одни эти грустные будочки в молах и на остановках, которые очень быстро свернули в период сбора подписей. Ну что же якобы подписи собирал, уж там сколько там, 3 миллиона собрал?
300 тысяч.
Ну, надо было 300 тысяч, а собрал там какие-то страшные миллионы. Но никто нигде ни разу не сфотографировал, чтобы какой-то живой человек пришел, подписался. Будки эти убрали недели через две, я следила за этим. Потому что они выглядели очень жалобно. Представляете себе, торговый центр там в каких-то Мытищах, да, или там в Самаре. И там стоит эта тетенька унылая, там что-то написано, там «Путин, Россия, 24», и никого, и никто вообще даже в эту сторону не смотрит. Конечно, это грустно. А и это, скажем так, не разрушает режим завтра или послезавтра. Но это позволяет хоть как-то людям оттуда достучаться до внешнего мира и сказать, мы есть, мы живы, а им внутри понять, что их больше, чем они думают. Вот это великая задача авторитарной пропаганды — создать ложное большинство и всем остальным рассказать, что они маргиналы, а весь народ против. или весь народ за что-нибудь другое, точнее говоря. Она, конечно, действует. Люди очень печальные. Это видно и слышно, и читается. И каждый человек чувствует себя окруженным какими-то зомбифицировавшимися коллегами и соседями. А сосед и коллега думают про него то же самое. И это так ужасно, потому что, что называется, нам пишут и те, и другие. И иногда это видишь прям вот, товарищи, а вы же это... друг с другом не пробовали поговорить? Нет, боятся, не верят, видели, как кто-то что-то там сказал и решили, что это и есть, так сказать, из души идущая позиция. В общем, как-то дать понять людям, что их, еще раз повторю, гораздо больше, чем они сами полагают, это задача очень необходимая. И этим приходится заниматься каждый день несколько раз на дню, потому что с каждым новым утром приходит новая волна отчаяния.
Ну вот уже понятно было с предыдущего вопроса, что есть запрос на политическое участие, да, политическую деятельность. Спрошу немножко вопрос, наверное, не вашей компетенции, но тем не менее интересно. Потому что применительно к Израилю, но и к другим странам. Вот есть пример там Риши Сунака, да, то есть тоже потомка иммигрантов, но во втором поколении, насколько я понимаю, да, то есть вот есть ли шанс у иммигрантов, да, как-то изменить, существенно изменить социально-политическое устройство стран, в которые они приехали? Вот есть ли там, у нас шанс это сделать? Или, например, в Израиле, потому что есть интерес России, тут элиты нам не дадут, скажем так, реализовать это политические амбиции или стремление как-то поменять жизнь вокруг себя.
Или, может быть, вы знаете похожие примеры в Германии, например?
Да, или в Германии, может быть.
Да, мы знаем такие примеры в Германии. Сергея Лагодинского мы, например, знаем. Человека, который детем был привезен в Германию из Астрахани, вот является депутатом Европарламента от Германии, нашим общим заступником, тем человеком, который крайне непопулярную тему, надо сказать, прав русскоязычных берет на себя, за что ему большое спасибо. Вы знаете, если вам повезло, и вы оказались в демократической стране, то вы получаете паспорт, и с ним все права гражданства. И тут очень важно как-то оставить свою извращенную постсоветскую политическую культуру, отрицательную политическую культуру, которая говорит «не лезь, не суйся, вот это вот элиты не дадут». Еще знаете, как было вот прямо начиная с 22 года, когда происходило какое-нибудь безобразие по отношению к людям с русскими паспортами в Европе, и вроде как надо было высказываться против этого, как люди боялись и говорили, если я сейчас что-нибудь не то скажу, меня депортируют, меня лишат вида на жительство, аннулируют документы и вообще из квартиры выселят. А спрашиваешь его, а случаи были такие? Мы даже в России в ситуации, так сказать, высокорепрессивной все-таки дожидались прецедентов. Прежде чем говорить, ой, знаете, за это меня немедленно расстреляют. Но люди этот чудовищный багаж с собой везут и продолжают вести себя так, как будто они живут в полицейском государстве, а не в цветущей, понимаете, практически либеральной демократии. Поэтому пользуйтесь теми инструментами, которые вам доступны. Прям хватайте и пользуйтесь, пока не отобрали.
Что такое эмигрант? Не возврат, это ад. Он уехал от зарплат. Эмигрант, дилетант.
Давайте, знаете что, перейдем вот от того, что вы думаете, к вашему личному персональному эмигрантскому опыту. Мы с вами сейчас находимся в таком знаковом месте для русскоязычных репатриантов, для русскоязычной аудитории Израиля, для людей, потому что это книжный Бабель.
Это знаменитый Тель-Авивский Бабель.
Это знаменитый Тель-Авивский Бабель, и это не просто там, торговая точка, книжный магазин. Это такая важная интеллектуальная и, может быть, эмоциональная точка вот на карте русскоязычного
Тель-Авива. Книжный магазин никогда не просто книжный магазин. Это вам
бывает.
Не будет им торговать. В книжный магазин – это всегда некая точка притяжения. И, как вы помните, последние годы во всех книжных стали там уже и кофе, и еще что-нибудь давать, для того, чтобы люди там сидели, книжку читали и общались.
У нас в Израиле есть разный опыт на этот счет. Мы вам расскажем. Вот. Но вот что касается Бабеля, он действительно, если Бабель есть в каждом городе, он есть в Хайфе, в Иерусалиме, это...
И в Берлине
это
есть, я там на днях снималась.
И в Берлине есть. Это место силы. Если бы у вас было такое ограничение, что вы можете увезти с собой из России в эмиграцию только 5 бумажных книг почему-то, наказали вас так вот при выезде пограничники, какие бы это были книги? Максим, давайте с вас начнем.
А я вас сразу разочарую. Вы знаете, я не привязываюсь к вещам, будь то книги, будь то машины, будь то что-то. Я не отношусь к этому как к чему-то священному. Я бы, наверное, не думал бы о том, какую книгу взять, хотя я взял, конечно, несколько книг.
А вот скажите.
Я скажу потом, да-да-да, какие именно у меня были с собой, но я не вижу проблемы в том, чтобы... Вот мне нужно обязательно увести именно эту. Мне кажется, что, во-первых, Бабель есть во всех городах. На полном серьезе, сейчас это не проблема. Сейчас это не проблема. Книжку можно заказать. Зачем ее обязательно тащить в этот момент? Я признаюсь честно, простите, что я, может быть, порчу здесь вообще все настроение, но я признаюсь, в тот момент, когда, ну, в общем-то, я осознаю, что страна начала войну и так далее, вот не до того было, чтобы думать, какую книжку с собой взять, это во-первых. А во-вторых, в принципе, не понимаю всех вот этих консюмеристских ахов и вздохов. Ах, у нас был такой кофе, а вот тут такой кофе. Я правда, для меня это до сих пор звучит, до сих пор бьет по ушам. И это часто до сих пор можно услышать, и в Германии, я уверен, в Израиле тоже. Я как-то внутренне всегда закрываюсь от таких разговоров. Книжка, которую я захватил с собой в самолет, это был Павел Палащенко. Он как раз только-только тогда выпустил такие свои мемуары. А так как я, в принципе, и этим периодом истории увлекался, и когда учился на лингвиста-переводчика.
Расскажите зрителям, кто это такой?
Павел Палащенко — это переводчик Горбачева, в том числе на всех важных переговорах по разоружению и так далее. А потом, кстати, человек, который до сих пор работает в Горбачев-фонде. Вот. И когда я учился на лингвиста-переводчика, как раз именно его интервью мы слушали и переводили. Он давал их на английском. Вот это была такая часть обучения. И для меня Павел Палащенко такой герой, который вот... От него я узнал, как на самом деле... Ну, понятно, что есть разные точки зрения, но вот от него я узнал, как на самом деле проходили все эти переговоры в Рейкьявике и в других местах. Вот эту книжку я тогда точно с собой сходил. Что-то было еще, но вот он мне запомнился больше других.
Екатерина, вы...
Я почти ни с чем сказанным не согласна. Книги — это одно, а консюмеризм — это совершенно другое.
А кофе вообще третье.
Кофе я вообще не пью и не понимаю, зачем он нужен. А значит, кого бы еще обидеть? Принудительное разлучение со своей библиотекой – это такая обвальная варваризация. Ты сразу чувствуешь себя вот уж в этот момент настоящим беженцем, который бредет по дорогам с сумой. И невозможность подойти к известному тебе месту на полке, открыть книгу, опять же, на той странице, которую ты помнишь – это ужасно. Те, кто это делают, прокляты отдельным проклятием. Мы своими книгами живем, сроняемся, они в нас живут, мы в них, они нам нужны, мы им нужны. Поэтому жить должны все вместе. А с тех пор, как мы уехали действительно без ничего, я помню, что у меня всегда какая-то книжка в сумке лежит, как это возьму с собой идиота почитать в троллейбусе. И, как в известном фильме, у меня по случайности был... второй том английского перевода Пруста «Под сенью девушек в цвету». Давайте я вам расскажу. Да, и муж мой прихватил почему-то русский перевод «Бледного пламени» Набокова, такая маленькая бумажненькая книжечка, может, кто-то помнит перевод Ильина. Вот, собственно, с этим богатым интеллектуальным багажом мы и приехали. Книг, надо сказать, прибавилось довольно быстро, и при там очередном их перетаскивании и расставлении на полочке я подумала, что, ну, конечно, это слезы и нищета по сравнению с тем, что дома осталось, но что-то как-то уже как-то стоит более-менее. Вот спасибо, действительно, упомянутый Максим Владимировичем книготорговля. Ну и уже из России чего-то понаприехало. Ну и по поводу книг, которые взять. Это очень популярный вопрос про необитаемый остров. На него часто отвечают, что надо брать медицинский справочник с собой, а не вот это вот все, что вы обычно описываете. А Борхес, в свою очередь, советовал брать Бертрана Рассела «Историю западной философии», потому что, по его словам, это книга, которая заключает в себе все книги. Это действительно хорошая книга. Я по ней кандидатскому по философии готовилась. Если кому надо, тоже пользуйтесь. Действительно, очень понятно все изложено. Но прелесть современного книгоиздания заключается в том, что бывают такие книги, так называемые амнибусы, которые вот там все романы Джейн Остин или весь Пушкин в одном томе. Так что отвечать на ваш вопрос можно, скажем так, хитро. Вот Шекспир целиком. Я, кстати, еще... У меня остался такой в... Дома остался. А еще я Берлин прикупила за 8 евро. Вот такую книгу огромную, как вот прям как кирпич. Поэтому, значит, вот опять же, Пушкин нужен. как без Пушкина. Шекспир нужен, нужен. Джейн Остин нужна обязательно. А без нее тоже как будешь переживать вот это вот все это безобразие. Вот тут у нас, вот видите, проб. «Исторические корни волшебной сказки». Тоже важная книга. Нужна.
Куда без него?
Куда без него? Значит, Гаспаров нужен, Михаил Леонидович. Тоже совершенно необходим в любом самом скромно устроенном домохозяйстве. У меня, кстати, уже все 6 томов собрались. Собрание сочинений Гаспарова, которое НЛО выпускает. Первые тома мне Ирина Дмитриевна еще дарила своими руками еще в Москве, а остальные уже добирались разными сложными дорогами. Но добрались так, что все 6 у меня теперь стоят. Так что ничего, как-то жизнь-то налаживается, как в известном анекдоте.
Вот смотрите, у иммигрантов всегда происходят какие-то в первые годы невероятные истории. Что-то, что ты понимаешь, что могло с тобой произойти только потому, что ты иммигрант, только потому, что ты покинул родину, а ничего бы с тобой подобного не произошло, если бы ты сидел у себя в привычной жизни оставался. Какие у вас самые удивительные истории произошли, как уже в новой жизни, вот в этой?
Я боюсь, что наши удивительные истории случилось? Не таковы, каковы можно рассказать публично, потому что они включают в себя множество участников, не все из которых хотели бы...
Чтобы об этом узнали.
Да.
То есть все эти истории так или иначе связаны с опасностями?
О, они связаны с опасностью, они связаны с теми замысловатыми способами, которыми мы выбирались из России, с неожиданными встречами на новой земле, когда вдруг ты, там, не знаю, пользуешься гостеприимством человека, о котором ты еще не слышал вчера его существование, а вот ты уже живешь у него на даче. Вот какая-то такая история. Отсутствие каких-то необходимых вещей. А опять же, помните, начало 22-го года, это забыть нельзя, когда вдруг вся бытовая рамка твоей жизни разрушилась. Не только в том смысле, что куда-то уехал. Ну, уехал и уехал, до этого уезжал. А там не работают карты. Твоя симка умирает, или ты не можешь ее пользоваться из соображений безопасности, поэтому у тебя нет навигатора. Куда ехать? Как попасть в гостиницу? Ты там имеешь какой-то, опять же, как в фильмах про 90-е, там какой-то целлофановый пакетик с наличкой, еще и валюту не той страны, которую надо где-то обменять, и дальше ходить с этой бумажкой, ее там куда-то засовывать. Вот эта вся, так сказать, чрезвычайно гладкая и блистающая машина быта, которая так хорошо была настроена. Вообще, помните времена, да, прямых рейсов на самолете, когда приезжаешь с российской картой в любую столицу мира, и там заходишь в магазин, вообще не думаешь, какие курс там какой-то внутрибанковский, покупаешь, и все, и вот купил. Радостно едешь обратно и беспокоишься только о том, отберут у тебя там твою банку с вареньем на контроле, надо ее в багаж сдавать, или все-таки можно ее в ручную кладь принести. Вот и все. Все это разломалось. И дальше наступает какая-то такая странная архаизация, какой-то действительно throwback, что называется, на 100 лет назад. Ну, нам, читателям Набокова, конечно, как это «Почувствуй себя» Федором Константиновичем, в целом ряде аспектов. Вот он, этот Берлин, о котором ты столько читал, и он казался тебе таким фантасмагорическим городом, рожденным богатым воображением писателя, а потом оказалось, что это все святая правда, кондовый реализм, а никакая не фантасмагория. Вот это, конечно, да. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим.
Максим, мне кажется, что у вас другой опыт.
Расскажите какой-нибудь случай, получается. Ну, слушайте...
Давайте.
Да нет, ну, опыт у нас как раз очень похожий. Мы практически в одно время переезжали и, в общем, как-то держимся друг друга вот все эти 2 года. Поэтому истории, которые происходили, тоже происходили вместе. Действительно, иногда неожиданные встречи, какой-нибудь в Швейцарии раз, а тут человек-пропагандист гуляет, как живой.
Да, бывало такое.
И вроде по голове стукнуть неудобно, но и... А вдруг не он? Вдруг обознали.
Да, действительно.
Только хотели скинуть.
Может его
быть.
С фуникулера, а потом думаем, а вдруг похож просто.
А тут думаешь, да. Вот, ну, всякое бывает.
Вы неоднократно говорили о том, что вы имеете надежды, планы, желания, как только будет такая возможность, возвращаться в Россию и принимать участие в ее строительстве. Но...
Реконструкции,
пересборки. Можем много слов придумать, но у нас есть развилки, да, исторические, есть другой опыт той же, скажем, первой эмиграции, первой волны, которые были уверены, что они вернутся в ближайшее время, ну уж, по крайней мере, в течение 10 лет. Вот, чемоданы не разбирали, а потом оказалось, что вот уже и сталинская эпоха наступила, и можно, в общем, чемоданы-то... и разобрать. А вопрос-то такой. У вас есть план Б, по собственной интеграции.
Давайте
станете ли вы, да, станете ли вы немецкоязычным журналистом?
У меня нет плана Б, я вам признаюсь честно. Я начинаю утро с новостей из России, весь день работаю в этом пузыре и, в общем, ложусь спать, читаю новости из России. Когда в Берлине, я не знаю, сбегает якобы львица из зоопарка, которая потом оказывается кабаном, или лопается самый большой в мире аквариум, я мимо него иду на работу, я даже не знаю, что происходит. То есть вот я узнаю об этом уже в русскоязычной интерпретации наших же новостей.
То есть вы не читаете немецкие новости непосредственно?
Читаю, но это не часть каждодневной жизни вот с утра и до вечера. Это во-первых. Во-вторых, я, наверное, все-таки скажу, что я считаю сравнение с миграцией столетней давности, 20-х годов 20 века, очень, конечно, удобным, напрашивающимся, очень хорошо рифмующимся, но не, сильно неточным и сильно искажающим нашу картинку восприятия. Все-таки эта волна мигрантов была от революции, от изменений. Можно по-разному относиться к большевистскому проекту. В общем, я думаю, что мы все относимся к нему скорее негативно, чем позитивно. Но, тем не менее, это была попытка модернизации. Это была попытка модернизации, которую эта часть общества не принимала и, соответственно, уезжала. Мы не от модернизации уехали. Мы как раз сторонники модернизации, которые не получают этой возможности и которые, соответственно, уезжают. И тогда, если искать какие-то исторические аналогии, что, в принципе, наверное, игра опасная, но тем не менее, больше похоже на конец 19-го, начало 20 века. Такой, между прочим, уезжали миллионы людей. Если мы возьмем эмиграцию конца 19-го, начала 20 века, только в Соединенные Штаты уехало около 4 миллионов человек, представьте себе. Ну, то есть это колоссальные цифры, да?
В Канаду.
Много-много куда уезжали. В Европу уезжали. Если вы посмотрите на то, где проходили партии, съезды партий большевиков, где собирались эсеры, где они писали свои документы, где они их принимали, где они проводили, в общем, свои переговоры, где они размежевались, чтобы объединиться и прочее, то это все были европейские страны, в которых они проводили свои съезды. Более того, если мы посмотрим на то, где учились студенты того времени, которые по каким-то причинам теряли возможность учиться в вузах, в университетах Российской империи, по каким-то неблагонадежным причинам или еще каким-то причинам, они учились в Европе. Мы с Екатериной Михайловной были в Париже, когда мы были в Тургеневской библиотеке, в которой собирались постоянно люди определенных политических взглядов, которые не могли собираться в Санкт-Петербурге, но собирались в Париже. И если мы посмотрим на то, каким результатом пришла та эмиграция, то, в общем, мы видим, что они взяли власть. Другое дело, стало ли лучше?
Это второй вопрос.
Стало ли лучше? Тем не менее, да, при этом знали ли они, что вот-вот они вернутся? Мы очень любим этот пример с Лениным, который в той самой Швейцарии говорил в 17-м году.
В том зале, где мы рядом вот уже выступали.
Мы выступали, да, практически в соседнем зале. В январе 17-го года он говорил, ну, мы-то, старики, не доживем, но вы, молодежь, застанете революцию в России. Уже через несколько месяцев он был в России. В общем, я бы, если сравнивал эти волны, я бы сравнивал скорее с, не с той волной, что была 100 лет назад. Это, во-первых. Во-вторых, что касается меня, мне нет ощущения, там, распаковал чемодан, запаковал чемодан. У меня, в принципе, нет ощущения, что я уехал.
У вас вообще нет чемодана. Я уже поняла.
Нет, на полном серьезе, это просто нет ощущения, что я куда-то выехал, куда-то переехал. Может быть, это мне. Я так это ощущаю, потому что я, в принципе, и в России ездил по разным городам постоянно. Я работал в Оренбурге, в Уфе, в Самаре, в Москве. И постоянно перемещался между этими городами. У меня не было такой вот привязки. И у меня сейчас ощущение, что я также продолжаю работать на той же работе, что, в общем, так, с теми же людьми, что, в общем, так. И, в общем, с той же миссией. И поэтому, может быть, мне это дается легче. И, может быть, поэтому мне уйти как раз в работу оказалось таким выходом от всего остального. Для меня главное, что со мной уехала моя работа, да, или я уехал вместе со своей работой. И для меня это делает, ну, в общем, все, наполняет это все каким-то смыслом.
Кстати, обратите внимание, кто и зачем так навязчиво практикует параллель с белой эмиграцией, совершенно умалчивая, а вот этой вот волне эмиграции предыдущей. Потому что, может быть, тогда эти параллели будут звучать совсем иначе. Хорошо внушать людям уныние, говоря, что вы совершенно как там, условный Борис Поплавский, который от наркотиков помер в Париже. Вот. Потому что, между прочим, тот период гораздо менее изучен, потому что белая эмиграция создала прекрасные литературные произведения, вот они тут все стоят, да, Набоков, Газданов, Бунин, Зайцев, Марина Цветаева, мы их все читаем, и легко можем себе это представить, и как бы войти в эту картинку, а история дореволюционной российской эмиграции — это какие-то коминтерны, съезды, интернационалы и всякие непонятные скучные штуки, которые в кратком курсе истории ВКПБ были, Израиля... и все радостно это позабыли.
Ну, для Израиля тоже, ну, вот то, что вы говорите, тоже важная тема, то есть потому что много миллионов человек уехала на Запад, в США, часть уехала в Палестину сюда, часть сделала революцию в России.
Совершенно потому верно. Что они везде были наш пострел, везде поспел. Да. Я помню, как меня поразила статистика, что в, значит, по-моему, с 905 до 909 года из России уехало больше людей, чем с 17 по 22 год. Но это были люди, которые, опять же, не писали стихов и романов, многие из них и русским языком-то не очень пользовались. Но их было гораздо больше. И они поехали, да, сначала в Европу, потом в Америку, либо сразу в Америку, так сказать, построили американский шоу-бизнес, финансовый сектор, организованную преступность, все то, за что мы так любим эту страну. А из России они уехали. Потому что, почему? Потому что там была, понятно, там разгром революционного движения, черта оседлости, погромы и всякие такие замечательные штуки. То есть это действительно агенты модернизации, даже если они выглядели сами довольно диковато на тогдашний взгляд, но они были де-факто агентами модернизации, уезжавшими от консервативного правительства, которое всеми методами ему доступными консервировала ситуацию, ну и доконсервировалась до того, что эта банка взорвалась у них и всех заразила ботулизмом, как это обычно и бывает.
И финальный, наверное, вопрос на сегодня. Я уже понял, Максим, что ты сказал, что ты виноват, это все, значит, я полностью работаю. Но, тем не менее, вот я знаю, что Екатерине Михайловне не хватает, значит, студентов, судя по
видео. Я себе компенсирую, я нахожу студентов
вот.
На самых разных
местах. Но в чем, вот, чего не хватает больше всего, вот почему вы скучаете? Это может быть запах, предмет, что-то из России,
каков, чего не хватает? Каков ваш тыквенный латте?
О, боже мой. Опять же, информационная эпоха позволяет все это иметь. И если ты можешь посмотреть на родимые березки в онлайн-режиме, то это, конечно, не то, что ты ее там обнял и зарыдал, если вдруг у кого-то была такая потребность, но все-таки это несколько снимает, так сказать, остроту с той пресловутой ностальгии, которая, опять же, в русской литературе так богато и разнообразно описана. Слушайте, понятно, чего не хватает. Не хватает возможности нормального общения со своими родными, естественно, чего еще может не хватать. Возможности повидаться тогда, когда хочешь, а не устраивать для этого трансграничную операцию, в которую тоже вовлечена куча народу. Вот это вот то, чего, серьезно говоря, простить нельзя. Принудительные разлуки простить нельзя. Этого не должно быть, это противоестественно, это насилие, это длящееся насилие. И это убытки и, так сказать, горе, которые никто нам не компенсирует, как бы дальше ситуация ни повернулась, нам вот этого времени, которое мы провели друг без друга, никто не вернет. Это беда.
Давид абсолютно правильно понял. Я в этом смысле аскетичный человек. Мне не нужно ничего такого. Главное, чтобы можно было работать. И, ну, правда, я признаюсь, я понимаю, что это звучит еще и по-зерски. Мне дико неловко об этом говорить. Но когда я представляю, что происходит в тех регионах, которые охвачены войной... Раньше мы говорили Украина, а теперь говорим Украина и России, да? Мне даже неловко как-то думать про это, про все.
Okay. Да, я здесь, ну, согласен, наверное, с Максимом. То есть я вот недавно Жене говорил, что если у нас есть дома из-под крана питьевая вода и парк рядом, где можно погулять с собакой, в целом все хорошо.
Максима мы в группу тыквенной латы не принимаем. Екатерину
берем.
А меня все-таки берут. Ну, хорошо. Ботинки, Так, все еще будет. Кому пишем?
Можно для Леонид и Елизавета.
Была у вас что-то.
Не так было, как скромно, как я могла бы, если бы я была. Это более в своем уме было, старая. Кому пишем?
Ольге Есть.
Выборы.
Пишите,
возвращайся.
Скажите.
Спасибо.
А еще?
Ну, самое, или просто сердечки там рисуйте.
Сердечки рисовать, Максим?
Ну, картину тут же нарисовать.
А, давайте картину.
Долбанный в стиле.
Боже мой.
Да, это правда. Сегодня у нас здесь...
Максим Владимирович, смотрите на это выразительное произведение. Давайте.
Да, очень мило.
Я хотел же что-нибудь писали нам, да?
Что такое эмигрант? Не ваш фрат, это ад. Он уехал от зарплат. Эмигрант, дилетант.